Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Европейский выпуск.
Германия вкладывает огромные деньги в развитие мировой культуры, европейской культуры. Может быть, даже вообще на Германии развитие европейской культуры, как вот континентальной культуры, держится. Столько, сколько делают немецкие фонды для кинематографа, и для литературы, для лингвистики, не делает никто в мире. Это поразительно, и это вызывает огромное уважение и преклонение просто. Это пример, конечно, к сожалению, не заразительный.
Можно сказать, что в Германии существует своеобразное соревнование частных инициатив, как и соревнование между федеральными землями в создании наилучших условий для творчества, приглашенным в гости из-за границы автором. Есть прекрасные стипендии в Гамбурге, Баварии, Баден-Вюртемберге и земле Северной Рейн-Вестфалии. Мой рассказ сегодня о стипендиях Берлина. Они возникли в начале 60-х. Существующая уже более 40 лет программа поддержки деятелей культуры организации ДААД, что можно по-русски расшифровать как «Немецкая служба академических обменов», предоставляет годовые стипендии и хорошие условия для жизни и работы. Это, кстати, одна из немногих программ, финансируемых правительством. Первопроходцами из СССР в тогдашнем Западном Берлине, этом острове свободы, были композиторы Андрей Волконский в 1977 году и Арво Пярт в 1981, писатель Фридрих Горенштейн в том же 1981 году и четырьмя годами позже кинорежиссер Андрей Тарковский. Об отъезде Андрея Волконского, написавшего музыку к спектаклю театра на Таганке «Тартюф», вспоминает Юрий Любимов.
С Волконским, князем бедным, он должен был писать и к следующему спектаклю, но сказал мне: «Я хочу с вами погулять». Говорит: «Уезжаю». Я говорю: «Кто же вас выпустит, князь?» Тогда можно было по еврейской линии, как бы он фиктивно женился. Он говорит: «Ну, все благородно, все договорено, и лучше ужасный конец, чем ужас без конца».
Некоторые стипендиаты не без поддержки организации задерживались в Германии и по окончании срока стипендии, или вовсе становились невозвращенцами и оседали в городе, стране или вообще в Европе в качестве свободных художников. Так было с Волконским, Пяртом и Горенштейном. Позднее берлинцами на год и более становились литераторы Дмитрий Пригов, Владимир Сорокин, Лев Рубинштейн, Геннадий Айги, композиторы Гия Кончели и Валентин Сильвестров, кинорежиссеры Атар Иосилиани и Александр Аскольдов и многие другие. Немало русских литераторов побывало в Берлине в своеобразных домах творчества и в самые последние годы.
«Поверх барьеров» – европейский выпуск. Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 9 июня 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Европейский выпуск. За режиссерским пультом Илья Бабчинецкий, у микрофона Сергей Юринин. Тяжелый польский рок. Дмитрий Савицкий о рекламе и французских антирекламщиках. Классик азербайджанского эпоса вновь открыт в Европе. Деятели российской культуры на стипендии немецкой. Латышско-советский классик на весах истории посткоммунистического. Начнем мы в Венгрии. Дни книги в Будапеште. Историк Миклош Кун.
В 1930-е годы прошлого уже столетия в Венгрии сложилась традиция в начале лета в Будапеште и в других городах страны проводить совместные празднества писателей и читателей, так называемые «Дни книги». С тех пор писательский мир и любители билетристики одинаково дорожат этими днями, когда в палатках, обязательно в палатках, а не в магазинах, это тоже традиция, появляется результат творческого труда прошедшего года, а типографы и издатели волнуются, кому присудят премию самой изящно исполненной книги года. Неделя книги дает редкую возможность читателям увидеть любимого поэта, писателя, высказать им свое мнение. А что еще важнее, для мастеров художественного слова праздник книги представляет условия встречи с загадочным существом по имени читатель. И еще. Помню, в годы правления Януша Кадера цензоры тщательно составляли список книг, выставляемых на стендах в палатках в первую неделю каждого июня. Но со времени смены строя многое изменилось. Масса частных издательств имеют право везде распространять свои книги и в Будапеште, и в провинции в эти дни. В этом году в самом центре Будапешта, на площади Вересмарти, как раз перед моими окнами, два десятка издательств организовали выставку детской книги, которая пользуется большим успехом. Правда, книги дорогие. Цена их, как правило, очень высокая для среднего венгра. Но качество изданий улучшается из года в год, так что жаловаться не приходится. Если же составить досье со статьями дотошных критиков по поводу праздника книги, то в их статьях достаточно много нареканий. Приводятся примеры, насколько много денег вкладывается в рекламу и как манипулируется общественное мнение. В ходе недели книги издатели зарабатывают подавляющую часть своей прибыли. Неудивительно, что в среде издателей отчет времени исчисляется так – до и после недели книги. Выход в свет, приносящих самые большие доходы издания, издатели в большинстве случаев приурочивают, как правило, к этим дням, а вот это сказывается на общем интеллектуальном уровне празднеств. Правда, отдавая дань мамоне, издатели делятся своими доходами, придавая этим дням международный характер и приглашая в Венгрию своих зарубежных авторов. В прошлом году почетным гостем недели книги был Имре Кертис, лауреат Нобелевской премии по литературе 2002 года. Кертис – первый венгр, который был удостоен такой награды. В этом году он пригласил на праздник своего давнего друга Гюнтера Грасса. Но вокруг издания, вернее, переиздания одного из старых романов Грасса разразился небольшой скандал. Случайно выяснилось, что цензура во времена унии изъяла из текста большой абзац об отнюдь негуманном поведении бойцов Красной Армии в 1945 году в Германии по отношению к немецким женщинам, а издатель не удосужился восстановить оригинальный текст в новом издании. Увы, ни Гюнтер Грасс, ни интеллектуалы из разных стран, книги которых вышли в последние годы в Венгрии, имели самый большой успех в этом году на центральных площадях Будапешта. Не перед ними, а перед телезвездами стояла самая большая очередь. Читатели по 5-6 часов терпеливо ожидали, дабы их кумир расписался на обложке переизданной поваренной книги, только потому, что автор этого опуса – многолетний спикер популярных телепрограмм. Собратья по перу ревностно следят за тем, у кого сколько читателей. Но и в этом году нередко видны такие столики рядом с палатками, где в горьком одиночестве сидят известнейшие поэты, писатели в тщетном ожидании своего читателя, и никто к ним не подходит целый час. Что же в этом году по случаю 75-й недели книги вышло в Венгрии? С одной стороны, книга Умберто Эко о литературе. Книга Мартина Амиса о Сталине под заглавием «Коба ужасный». Переписка Михаила Булгакова. Поэтический сборник самого известного венгерского поэта наших дней Шандора Чори. Но эти издания затмила автобиография всемирно известного певца Стинга, который по случаю выхода этой книги приехал в венгерскую столицу и дал концерт перед полумиллионной аудиторией под открытым небом. Миклош Кун для Радио Свобода, Будапешт.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Европейский выпуск. Еще одна новая звездочка в созвездии Евросоюза – Латвия. Наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин с сюжетом литературно-политическим. Виллис Лацис на весах истории. Постсоветской.
В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения латвийского писателя Виллиса Лациса, автора романов «Сын рыбака», «Бескрылые птицы», «Буря» и «Семья Зиторов». Виллис Лацис – фигура противоречивая, как, впрочем, противоречива и пока еще не вполне осознанна и вся небольшая история латвийского государства. Во всяком случае, в латышском обществе творчество писателя и весь его жизненный путь воспринимаются и оцениваются неоднозначно. Так кто он, Виллис Лацис? Предатель, национальный герой, палач или жертва? С этим вопросом я обратился к рижскому историку Борису Равдину.
Вопрос классический. Надо сказать, что в течение последних 10 лет, начиная, скажем, с 91-го, с независимости Латвии, фигура Лациса или оценивалась однозначно совершенно, или ее вообще не было в культуре. В политике она кое-где еще присутствовала, а в культуре нет. Сегодня мы видим, по крайней мере, на той конференции, на которой я присутствовал, в Академии наук, стало понятно, что вот так просто выбросить его невозможно. Конечно, проводились аналогии, скажем, с Кнутом Гамсуном, который поддержал фашизм. И здесь фигура Лассеса рассматривалась в первых докладах исключительно как фигура политическая, которой нет никакого прощения. Это коллаборационист высшей марки, и все, что содеяно с помощью его подписи, за все он несет ответственность. Напомню, что Виллис Лассес – это писатель, ставший известный в начале 30-х годов, но помимо этого в июне, в июле 40-го года он был министром внутренних дел.
Как раз во времена вот этой как бы оккупации, репрессий.
Во времена всех этих самых начального этапа репрессии. Это еще до 14 или 41 года, это на самом начальном этапе. А потом, с августа 41 года и до 59 года, он бессменный председатель Совета министров Латвийской Советской Социалистической Республики. Так вот, что с ним делать? Можно ли отделить политика от литератора? Или нужно отделять политика от времени? Или нужно все это микшировать, как бы и соединять? Политики говорят, нет, нет, нет. А читатели говорят, давайте отделим политика, посмотрим на литератора. Ведь у нас нет в Латвии писателя, наиболее известного, скажем, на всем постсоветском пространстве или даже в мире. И вот таким образом разбрасываться нельзя. Известный историк Айверс Стронг говорил о том, что можно поговорить еще и о литературной деятельности Лассеса. Фактически утверждал он, весь его литературный тон сводится практически к нулю. Это было лишнее, поскольку в зале присутствовали читатели, которые так не считают. И хотя не считает Лассеса выдающимся писателем, но считает, что он отвечал всем представлениям о литературе того читательского слоя, к которому обращены его книги. И что его литературная физиономия для них значительно более важна, чем физиономия политическая.
Она им ближе.
Она им ближе. Более того, я могу сказать еще как бы и о себе. Я ведь прочел в юности, ну, скажем, там, «И сын рыбака», «И к новому берегу», и «Бескрылые птицы», роман, по-моему, наиболее оказавшийся мне ближе. И я только впоследствии с удивлением узнал, что он еще и политический деятель, что он еще и представитель Союза писателей. Потом я помню похороны Лассеса, которые состоялись, кажется, в 66-м году. Я вот здесь видел на улице Бриюбас, возле которой мы сейчас...
Бывшая Ленина.
Бывшая Ленина, да. Огромные толпы народа, которые провожали его в так называемый «последний путь». Не нужно думать, что это все были политические сторонники советской системы. И не нужно думать, что люди, провожавшие Лассеса «последний путь», это были люди, одобрявшие его политическую позицию.
Да, Ульманис понаделал врагов своим режимом, своим поведением.
Ну, конечно. Для них он был как бы культурная фигура, в каком-то смысле даже культовая фигура.
А для русских это вообще как бы знакомство, вход в латышскую культуру, вход в латышскую литературу, может быть?
Конечно, конечно, конечно. Это была как бы фигура такая, местный, ну, скажем, Джек Лондон, который представил героический тип мужчины, любящего, смелого, мужественного, готового рисковать жизнью, готового отвечать поступками за свои слова. Это была важная фигура. И вот что нам сделать для того, чтобы соединить одну его ипостась с другой его ипостасью, довольно сложно.
Ну так а пришли вот на конференции к какому-то общему знаменателю?
Я бы сказал так, что остались непримиримые. Но в конце выступил один из местных историков книги и сказал, что он утром прочел в газете о том, что в Литве нашли следы медведя. И этот медведь из Литвы движется в сторону не то Беларуси, не то в сторону Латвии. И этот выступающий сказал, что я думаю, что Лассес все-таки придет на территорию Латвии. Лассес по-латышски «медведь», потому что Лассес, он же медведь, знает, где его любят. Мы видим возникновение этой проблемы и в отношении, скажем, истории латышского легиона. Выясняется...
Стрелков красных.
Стрелков красных, да. Вот только сегодня, я бы сказал, начинается попытка исторического осмысления прошлого. Раньше оно было целиком политизировано. Сегодня, отойдя чуть-чуть, не все, но многие уже могут посмотреть на эту проблему с высоты высшей, нежели земная. Может быть, оттуда нам стоит посмотреть на Лассеса и на все прошедшее, сказал.
И найти ему какую-то нишу.
И найти ему какое-то место.
Говорил Борис Равдин. Остается только добавить, что роман Лассеса «Сын рыбака» изучается в школах, в то время как его памятник перенесен в более укромное место. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
«Свобода поверх барьеров». Европейский выпуск ведет Сергей Юринен. Деятели российской культуры в Германии. Первую половину часа завершает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Немецкая стипендия.
Русским писателям неплохо писалось в Европе в самые разные времена. Кроме Пушкина, которого в Европу не пустили, многие, начиная с Карамзина, Гоголь, Тютчев, Тургенев, Горький, Алексей Толстой, список можно продлить, попадая в Европу, продолжали плодотворно трудиться. Немало прекрасных страниц написано вне России и в наше время. В этой передаче прозвучат голоса известных деятелей российской культуры. Объединяет мои записи место, где они сделаны. Столица Германии – Берлин. Явления русских гостей и деятелей искусств в Берлине всегда были знаковыми. В период Холодной войны и даже в начале перестройки это были деятели культуры, прорвавшиеся за кордон к свободе. Затем посланцы с Востока знаменовали собой падение железного занавеса. Уникальность роли Германии в поддержке европейской культуры трудно переоценить, о чем говорил недавно в Берлине кинорежиссер Александр Сокуров.
Германия вкладывает огромные деньги в развитие мировой культуры, европейской культуры. Может быть, даже вообще на Германии развитие европейской культуры, как вот континентальной культуры, держится. Столько, сколько делают немецкие фонды для кинематографа, и для литературы, и для лингвистики, не делает никто в мире. Это поразительно, и это вызывает огромное уважение и преклонение просто. Это пример, конечно, к сожалению, незаразительный.
Можно сказать, что в Германии существует своеобразное соревнование частных инициатив, как и соревнование между федеральными землями в создании наилучших условий для творчества, приглашенным в гости из-за границы автором. Есть прекрасные стипендии в Гамбурге, Баварии, Баден-Вюртемберге и земле Северной Рейн-Вестфалии. Мой рассказ сегодня о стипендиях Берлина. Они возникли в начале 60-х. Существующая уже более 40 лет программа поддержки деятелей культуры организации ДААД, что можно по-русски расшифровать как «Немецкая служба академических обменов», предоставляет годовые стипендии и хорошие условия для жизни и работы. Это, кстати, одна из немногих программ, финансируемых правительством. Первопроходцами из СССР в тогдашнем Западном Берлине, этом острове свободы, были композиторы Андрей Волконский в 1977 году и Арво Пярт в 1981, писатель Фридрих Горенштейн в том же 1981 году и четырьмя годами позже кинорежиссер Андрей Тарковский. Об отъезде Андрея Волконского, написавшего музыку к спектаклю театра на Таганке «Тартюф», вспоминает Юрий Любимов.
С Волконским, князем бедным, он должен был писать и к следующему спектаклю, но сказал мне: «Я хочу с вами погулять». Говорит: «Уезжаю». Я говорю: «Кто же вас выпустит, князь?» Тогда можно было по еврейской линии, как бы он фиктивно женился. Он говорит: «Ну, все благородно, все договорено, и лучше ужасный конец, чем ужас без конца».
Некоторые стипендиаты не без поддержки организации задерживались в Германии и по окончании срока стипендии, или вовсе становились невозвращенцами и оседали в городе, стране или вообще в Европе в качестве свободных художников. Так было с Волконским, Пяртом и Горенштейном. Позднее берлинцами на год и более становились литераторы Дмитрий Пригов, Владимир Сорокин, Лев Рубинштейн, Геннадий Айги, композиторы Гия Кончели и Валентин Сильвестров, кинорежиссеры Атар Иосилиани и Александр Аскольдов и многие другие. Немало русских литераторов побывало в Берлине в своеобразных домах творчества и в самые последние годы. Яркую страницу вписал здесь фонд прусской морской торговли, учредивший 10 лет назад стипендию, позволяющую литератору пожить и поработать на прекрасной старой вилле, стоящей на берегу озера Ванзее, рассказывает ее сотрудница в течение 5 лет, редактор и литературовед Катарина Нарбутович.
Это было в середине 94-го по конца 99-го года. Я организовала всякие литературные чтения писателей в нашем доме в Берлине. Ну и смотрела, чтобы писателям в нашем доме было хорошо, им, чтобы им было уютно. Были очень знаменитые писатели, как Виктор Пелевин, Людмила Улицкая, Андрей Битов, Владимир Сорокин, Екатерина Садур, Юрий Мамлев, по-моему, и Евгений Попов тоже был. Писатели, которые довольно известны у себя на родине, и которых читают и знают уже в Германии.
В Германии любят звук не только родной, но и чужой художественно оформленной речи. Здесь проходят фестивали и публичные чтения на всех языках мира. И берлинцы часто имеют возможность встретиться и с русскими авторами. понимающим по-русски, не раз удавалось первыми знакомиться в оригинале с некоторыми русскими сочинениями. Вот запись с берлинской встречи с читателями Андрея Битова.
Вот я вам набросок предисловия и прочитаю, поскольку я его вынул только что из компьютера за час до вас. Кстати, стихи задумывались там, в Нью-Йорке, а дописывались здесь, на Ванзее, где я сейчас снова через год оказался. И когда я смотрел в окно, там ветер и на Ванзее волны шли. Конечно, вспомнилось нынче ветреные волны с перехлёстом.
Встреча Виктора Пелевина с публикой на Ванзее далась ему нелегко. Пелевин, как известно, склонен избегать интервью и бесед с журналистами и читателями.
Я бы не сказал, что я от кого-то скрываюсь. Просто мне кажется, что прелесть литературы как занятия как раз в этом и заключается, что писатель может существовать отдельно от своих книг. То есть я никогда особо не стремился к личной известности. Мне нравится, что люди читают мои книги, но мне очень нравится то, что называется по-английски словом privacy, и для чего в русском языке, к сожалению, нет термина. Ну и кроме того, я, в общем, в Москве езжу на метро, и вот поэтому я не хожу на телевидении и так далее, потому что самое ужасное, что может произойти с человеком в жизни, это когда он становится известен, не став при этом богатым.
В начале 2003 года на Ванзее жила Людмила Улицкая. На мой вопрос, нравится ли ей публичное чтение, московская писательница ответила.
Вы знаете, должна сказать, что я в основном выступаю в Германии, потому что только в Германии есть этот формат общения с читателями. В Германии каждый солидный книжный магазин имеет, по крайней мере, стулья, где может принять читателя и устроить этот вечер. Я не могу сказать, чтобы я это очень любила, но я должна сказать, что я это умею делать.
Сейчас вы услышите начало рассказа, написанного Улицкой в Берлине. Читает автор.
Рассказ называется «Искусство жить». Он только что написан, я даже полагаю, что еще немножко я с ним повожусь. Но, тем не менее, значит, вот так он начинается. «Искусство жить». Проклятые эти кабачки не выходили из головы несколько дней. Наконец купила 5 бледных, глинцевитых, ровненьких. Поздно вечером пожарила, а утром наскоро приготовила соус и попросила Гришку завести продукты питания Лили. Кроме кабачков, образовался салат свекольный и творожная замазка. Зубов у Лильки практически не было. Мозгов тоже было немного. И красоты. Собственно, состояла она из большого жидкого тела и тихой доброты. Тихой добротой ее стала после болезни. А пока Лилька была здорова, доброта ее шумела, ахала, восклицала и даже несколько навязчиво предлагала собой воспользоваться. И пользовались все, кому не лень. Смешно. Девичья фамилия Лили была аптекман, а профессия – фармацевт. Провизор по-старому. 30 лет просидела она в первом окне, улыбалась всем неразборчиво и старалась всем все дать, достать, разыскать. А потом грохнул инсульт, и уже 3 года ковыляла она по дому, опираясь на хорошую заграничную палку с подлокотником и волоча за собой отстающую левую ногу. И рука левая тоже была теперь скорее для виду. Дело не делала. Лилю аптекман Женя с детства терпеть не могла. Жили в одном дворе на старой улице, 3 за их жизнь поменявшей название. Родители были знакомы. Говорили даже, что Женин дедушка в возрасте 80 сватался к Лилиной бабушке, молодой старушке 65. Но Женя в это не очень верила. Что мог найти интеллигентный дедушка, достойный врач-отоларинголог, любитель Шуберта и Шумана, читающий на латыни речи Цицерона, в Лилиной бабушке, всегда улыбающейся, шелковой тумбочке, с усами и напевной речи украинского местечку. Женя в те времена из себя выводила Лилина шумная невоспитанность, обжорство и непомерное любопытство. А Лиле всегда хотелось с Женей дружить, только Женя ее к себе близко не подпускала.
Рассказ о русских авторах в Берлине хотелось бы закончить перечислением имен других гостей города, также получавших немецкие стипендии и возможности индивидуального вхождения в Европу. Это кинорежиссеры Иштван Сабо и Джим Джармуш, композиторы Кшиштоф Пендерецкий и Дьорт Лигити, и литераторы Славомир Мрожек, Сьюзен Зонтак, Карлос Фуэнтес, Хуан Гойти Соло, Марио Варгас Льоса и нобелевский лауреат Имре Кертес. Так что из Берлина и в Берлине хорошо пишется не только по-русски.
Юрий Векслер. Немецкая стипендия. «Свобода поверх барьеров». Европейский выпуск. Во второй половине часа тяжелый польский рок, реклама и антирекламщики, но в начале Курбан Саид. Невероятная европейская судьба писателя из Баку. После сводки новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Европейский выпуск.
В свое время фирма минеральной воды «Эвьян» пригласила жену Мика Джаггера, Джерри Холл, изобразить за большие деньги сюжетик Боттичелли в бассейне с водой «Эвьян». Владимир Набоков был весьма чувствителен к экспансии рекламы. Со свойственным ему сарказмом он заставил героя «Лолиты» Гумберта Гумберта, еще не получившего наследства, потрудиться в рекламной конторе. В Нью-Йорке я охотно принял предлагаемую судьбой легкую службу. Она заключалась главным образом в изобретении и редактировании парфюмерных объявлений. Я приветствовал ее поверхностный характер и псевдолитературный налет и занимался ею кое-как, когда вздумается. Владимир Маяковский, глубоко понимавший и чувствовавший американскую технологию жизни, легко и талантливо вставлял в стишки рекламу. В конце концов, он был лучшим, самым гениальным, быть может, мэтром этой профессии. Лучшей рекламы советскому строю никто не придумал. Маршал Маклюин считал, что реклама взывает к племенному человеку в нас, к долитературному мышлению, мышлению, незнакомому с письменностью, так как оперирует она иконой, образом, мозаикой образов, действуя не на сознание, а на подсознание. Вот почему знаменитый шопинг ощущается нами зачастую как нечто принудительное. Вряд ли молодым людям в Париже и Лионе удастся уменьшить количество рекламных щитов в метро и на улицах, а жителям сельской Франции добиться сокращения гигантских рекламных панно на автодорогах. Современная экономика держится на желании человека покупать, потреблять. Если он перестанет это делать, вся машина замрет, остановится. Человек, однажды став потребителем, может перестать им быть, лишь покончив с тем, что он называет процветанием. И главным гидом и стражем его маниакальной страсти потреблять была и будет эта сорока-воровка культуры, вездесущая реклама.
«Поверх барьеров». Европейский выпуск. Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 9 июня 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Европейский выпуск ведет Сергей Юринин. Алиенино, «Девушка с золотого рога». Немецкоязычный мир вновь открывает романы писателя-космополита 30-х годов минувшего столетия, а вместе с этими романами новый эпос Азербайджана. издана в Германии. Ольга Мартынова, Франкфурт на Майне.
В конце 30-х годов прошлого века в Вене появились один за другим два романа, подписанные странноватым для австрийского писателя именем Курбан Саид. Обе книги имели успех, но оказались забыты на несколько десятилетий. Только в 70-е годы одна перебравшаяся в Англию немецкая балерина русского происхождения наткнулась в букинистической лавке на первую из двух книжек «Али и Нино» и перевела ее с немецкого на английский. Роман стал бестселлером. Кто-то, не найдя оригинала, даже перевел его обратно на немецкий. После этого о нем снова забыли. Лет еще через 20 один американский журналист обнаружил в городе Баку английское издание и, решив, что это азербайджанский национальный эпос, издал его и даже с успехом в США. В 2000 году представитель берлинского издательства «Ульштайн» набрел на предположительный азербайджанский эпос в американском павильоне франкфуртской книжной ярмарки и нашел, наконец, немецкий оригинал. Еще через год был опубликован второй роман Курбана Саида «Девушка с золотого рога». Тут Курбан Саид и действительно был произведен в азербайджанские эпики. Желающие могут полюбоваться в азербайджанском интернете на список 100 знаменитых азербайджанцев, куда он включен, а также скачать перевод «Али и Нино» на русский язык, кстати, довольно сносный. Вот такая у этого писателя судьба. Его все время находят и теряют. К тому же, уже несколько лет продолжается спор о личности Курбана Саида. Наиболее правдоподобная версия гласит, что автором обоих текстов был русско-еврейский эмигрант Лев Нусимбаум. Родился он в 1905 году в Баку. Отец – богатый еврейский коммерсант, мать – русская революционерка, которую старший Нусимбаум выкупил из тюрьмы. Азербайджанские источники обычно или папу, или маму объявляют азербайджанцами, но это вряд ли. Мальчику взяли няню из балтийских немцев. Немецкий стал для него вторым родным языком. Революция положила начало бесконечным скитаниям. Через Стамбул, Рим и Париж он попадает в Берлин, где под псевдонимом Эсетбей выпускает по-немецки биографии Сталина и Магомета. В 1933 году пришлось перебраться в Вену и поменять псевдоним. Так появился на свет завсегдатай венских литературных кафе Курбан Саид. После аншлюса Лев Нусимбаум, он же Эсетбей, он же Курбан Саид, вынужден бежать в Италию, где только случайно раскрытое еврейское происхождение помешало ему сделаться официальным биографом Муссолини. В 1942 году он умирает на руках у своей немецко-балтийской няни, проделавшей с ним вместе всю его одиссею. Оба романа Курбана Саида, написанные замечательным немецким языком, вызывают у читателя ложное ощущение, что ему доверили тайное слово «сезам», отворяющий тайники исламского Востока. Возможно, это и является секретом успеха обеих книг. В 20-е и 30-е годы в моде было все ориентальное, чем умело пользовался Лев Нусимбаум. Скорее всего, он был анахронической фигурой, попавшим в 20 век обаятельным авантюристом 18 столетия, вроде Казановы или графа Калиостро. У него была страсть к переодеванию. Его можно было встретить в костюме кавказского воина или в роскошной челме. На одной фотографии мы видим лукаво улыбающегося молодого человека в феске. В Берлине он был своим человеком не только в русских салонах. Среди его берлинских и венских приятелей были Эльза Ласкершюлер, Элиас Канетти, Макс Брод, Йозеф Рот. Особенно близко он дружил с перешедшим в ислам этнографом бароном Рольфом фон Эренфельс и его второй женой Эльфридой Эренфельс фон Бодмерсхоф. Упорно курсирующие слухи навязывают баронессу в соавторы Курбану Саиду. Трудно сказать, действительно ли Нусимбаум был сам заворожен ориентальной экзотикой или, следуя игровому складу своей натуры, устраивал веселый маскарад, помогавший ему поддерживать интересные и полезные знакомства. Скорее всего, и того, и другого понемногу. Сегодняшний читатель рад обманываться с не меньшей готовностью, чем представители довоенной богемы. Он готов верить, что рассказывающие о турецких принцессах и кавказских рыцарях истории Курбана Саида раскрывают перед ним мир чужой культуры. Однако они скорее подобны персидскому ковру, чей роскошный орнамент радует глаз, но ничего не объясняет. Романы Курбана Саида были такой же игрой, как жизнь Льва Нусимбаума. Не исключено, что эта жизнь и была его главным произведением, как у Казановы и Калиостро. Может быть, будет найден и опубликован его написанный в Италии автобиографический роман, который должен оказаться не менее, если не более, захватывающим, чем история его принцев и принцесс. Говорят, что в фамильном замке Эренфельс хранятся документы, раскрывающие некоторые биографические тайны Льва Нусимбаума и баронессы Ильфриды. В любом случае, оба его романа являются чрезвычайно добротной развлекательной литературой, которую с чистой совестью можно порекомендовать для заполнения долгих зимних вечеров. Не все же Дюма и Акунина читать. Если обе книжки вновь окажутся забыты на пару десятилетий, тоже не страшно. Так уж с ними повелось, что кто-нибудь когда-нибудь их обязательно снова найдет.
Ольга Мартынова, Франкфурт на Майне. Радио «Свобода» поверх барьеров. Европейский выпуск продолжит из Парижа Дмитрий Савицкий. Реклама и антирекламщики.
В 75 километрах от древней столицы Куско находится религиозный центр Мачу-Пичу, седьмое чудо света, возведенное перуанскими инками 11 сентября 2000 года. Американская съемочная группа рекламной кампании Уолтера Томпсона готовилась отснять рекламный ролик во славу пива «Сервезюр». Неожиданно съемочный кран весом в 700 килограммов рухнул на древнее строение. В течение нескольких секунд руины древней цитадели превратились в облако пыли. Эта культурная катастрофа, однако, не вызвала практически никакого резонанса в мире современных СМИ. Компания Уолтера Томпсона выписала щедрый чек местному археологическому обществу, и скандал не состоялся. Реклама «Ads Le Pub» родилась не сегодня, но с самых первых дней своего существования она была либо врагом культуры, либо ее грабителем. В прошлом месяце во Франции на свет появилось новое движение протеста. В переводе с французского их можно назвать антирекламщиками. Они срывают рекламные афиши или закрашивают их, заклеивают, зарисовывают антирекламными призывами. Они знают, что нарушают законы, поэтому их рейды, особенно в метро, похожи на стремительные военные операции. Не все их акции безобидны. Поджог рекламных тумб полиция им не прощает, и несколько антирекламщиков уже задержаны и находятся под следствием. Если сформулировать их требования в одну фразу, можно сказать, что они выступают против загрязнения мозгов. То есть после экологических кампаний за чистый воздух, за чистую воду, за чистые, без химических добавок продукты, появилось, наконец, движение за чистые глаза и мозги. Статистика говорит нам, что за неделю абстрактный средний человек получает более 1000 прямых и кодированных рекламных посланий. Почему кодированных? Книги канадского гуру Маршала Маклюина, еще в 60-х годах расшифровавшего все виды современного медиа, до сих пор актуальны. Маршал Маклюин в своем бестселлере «Understanding Media» писал, что крошечный, настойчивый, повторяющийся среди шума сигнал в итоге доходит до цели. Реклама больше всего похожа на brainwashing – промывание мозгов. Изрядная часть населения нашей планеты живет нынче в обществах потребления, изрядная же – в обществах выживания. Потребительское общество во Франции, против которого, казалось бы, выступило движение мая 68 года, с тех пор лишь укрепилось и расширилось. Человек окончательно стал потребителем, и как он и рассматривается и политиками, и социологами, и статистическими институтами, но в первую очередь рекламными компаниями, ибо потреблению предшествует везде и повсюду реклама. Если на стенах домов в Париже трудно найти место, свободное от рекламы, количество телерекламных вторжений между 77 и 94 годом, к примеру, выросло в 6 раз. Кабельное и спутниковое телевидение в своей рекламе 10-15 лет назад, заманивая граждан, утверждало, что платное телевидение удобно тем, что на нем реклама отсутствует. Нынче даже платные киноканалы забиты рекламой. Но если задуматься, в чем же состоит стратегия современной рекламы? В том же, в чем и раньше. Это зазывало у входа в цирк продавец арбузов, горланищий во всю глотку. А что использует реклама в этих целях? Все, что можно украсть. Украсть в первую очередь у культуры, у искусства, у кино, у театра, у водевиля, у музыки. Monsieur,
Madame, poulet ou poisson? Poulet, poisson, poulet, poisson, poulet, poisson.
Il n'y a pas de temps à perdre. Pendant les jours trop courts, vous n'avez que du 7 au 21 juin pour vous offrir une Peugeot au prix d'une promo.
Моцарт и Бетховен, Чайковский и Шопен были первыми жертвами рекламы. Их запихнули в телефонные трубки, в лифты, в обрезанном, восьмеркой закрученном виде. Они зазвучали отовсюду. Из холлов гостиниц, из приемных зубных врачей, из невидимых динамиков супермаркетов. Едва появившись на свет, младенцы знакомились с классической музыкой по рекламе, вокзалам, аэропортам. И часто какая-нибудь сюитка Баха была не Бахом, а брикетом замороженной рыбы. Именно так запомнилась она молодым.
Pourquoi laisser un problème de bouche s'installer? Dès les premiers signes, prenez Extril Bain de Bouche. En éliminant les germes, vous garderez une bouche saine. Extril, parce qu'on n'a qu'une bouche dans la vie.
Extril est un médicament pas avant 6 ans.
Mono Lizu, Тайную вечери и Венеру из вод выходящую использовали и используют до сих пор. Mono Lizu для рекламы косметики, Тайную вечери для любого съедобного продукта, Венеру Сандро Боттичелли, само собой, для рекламы шампуня, не ведая того, что родилась она из крови оскопленного Кроносом отца, Урана. Кровь, лишившегося гениталий отца, попав в море, и стала белоснежной пеной, которую волны прибили к берегу Кипра.
14,90 € par mois, low débit limité 512 cas de 9 Télécom, moi je dis, mais comment ils font?
9 Télécom, sans engagement de durée. Appelez vite le 1099.
В свое время фирма минеральной воды «Эвьян» пригласила жену Мика Джаггера, Джерри Холл, изобразить за большие деньги сюжетик Боттичелли в бассейне с водой «Эвьян». Владимир Набоков был весьма чувствителен к экспансии рекламы. Со свойственным ему сарказмом он заставил героя «Лолиты» Гумберта Гумберта, еще не получившего наследства, потрудиться в рекламной конторе. В Нью-Йорке я охотно принял предлагаемую судьбой легкую службу. Она заключалась главным образом в изобретении и редактировании парфюмерных объявлений. Я приветствовал ее поверхностный характер и псевдолитературный налет и занимался ею кое-как, когда вздумается. Владимир Маяковский, глубоко понимавший и чувствовавший американскую технологию жизни, легко и талантливо вставлял в стишки рекламу. В конце концов, он был лучшим, самым гениальным, быть может, мэтром этой профессии. Лучшей рекламы советскому строю никто не придумал. Маршал Маклюин считал, что реклама взывает к племенному человеку в нас, к долитературному мышлению, мышлению, незнакомому с письменностью, так как оперирует она иконой, образом, мозаикой образов, действуя не на сознание, а на подсознание. Вот почему знаменитый шопинг ощущается нами зачастую как нечто принудительное. Вряд ли молодым людям в Париже и Лионе удастся уменьшить количество рекламных щитов в метро и на улицах, а жителям сельской Франции добиться сокращения гигантских рекламных панно на автодорогах. Современная экономика держится на желании человека покупать, потреблять. Если он перестанет это делать, вся машина замрет, остановится. Человек, однажды став потребителем, может перестать им быть, лишь покончив с тем, что он называет процветанием. И главным гидом и стражем его маниакальной страсти потреблять была и будет эта сорока-воровка культуры, вездесущая реклама.
L'Euro 2004 avec Coca-Cola et JVC, partenaires officiels.
«Свобода поверх барьеров». Европейский выпуск. «Тяжелый рок. Второе пришествие». В Польшу. Наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Я к вам не чистой сукни, он не за нас жил.
Записанную в самом начале 70-х Тадеушем Налепой пластинку «Blues Breakout» нередко называют началом польского хард-рока.
Любила свет во свете, будешь мяла свет во свете.
принципе, в стране, где еще в конце 60-х свободно выступали Rolling Stones, а самой популярной была знаменитая третья программа радио, где в 70-е и 80-е крутили Slade, Black Sabbath или Judas Priest целыми альбомами, не могла не появиться своя рок-культура. Мешали ли тогдашние власти? Трудно сказать. По крайней мере, нынешний министр внутренних дел Ришард Калиш охотно признается, что в своей комсомольской юности имел обширную коллекцию пластинок западных рок-групп. Я признаюсь, что очень любил тяжелый рок, да и сейчас люблю, ведь это музыка моей молодости. Особенно мне нравился концертный альбом Made in Japan группы Deep Purple. По-моему, это отличная музыка. Народной Польши любил не только будущий министр внутренних дел Польши Свободной, но и миллионы его соотечественников, довольно значительная часть которых усиленно пыталась такую музыку играть. Со временем на польской рок-сцене появился целый ряд интересных исполнителей: Будка Суфлера, СББ, Леди Панк, ТСА, Ира.
Знову в житю мені не вийшло. Утець прагне великий сен. Tamtej mej doliny, gdzie sprzed dni doganiam dzień, w tamten czas lub jego dzień. Znowu obłok ten różowy, od nich dom i tamta sień. Wszystko w białej tej dolinie, gdzie sprzed dni doganiam dzień, jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno, 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 późno jest. Sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów.
«Сцен о долине» – один из первых хитов люблинской группы «Будка Суфлера», которую в 70-е годы многие критики считали надеждой польского рока. Со временем, однако, «Будка Суфлера» превратилась в машину для производства хитов. Старые поклонники отвернулись от группы, зато появились миллионы новых – потребителей так называемой «попсы». В 97-м году музыканты «Будки Суфлера» записали композицию «Таке танго», которая стала суперхитом. Альбом с этой песней был продан тиражом в 1,5 миллиона.
Budka Suflera rzeczywiście miała, to jest świetny przykład takiej komercjalizacji.
Budka Suflera – to очень яркий пример того, как коммерция может повредить музыке. Первые альбомы группы были очень интересными, с элементами музыки соул, прогрессивного рока. Однако в начале 90-х, когда на музыке стало возможно зарабатывать, звукозаписывающие фирмы начали диктовать исполнителям свои условия. Многие из тех, кто отказался эти требования выполнить, исчезли со сцены, а другие, наоборот, стали популярны благодаря массированным рекламным компаниям их фирм, но популярны немного в других кругах. Заработав один раз 100 тысяч долларов на хите, трудно сказать себе: ну все, деньги у меня есть, теперь буду заниматься настоящим творчеством. Успех, как правило, хочется повторить. И еще один момент. Польша не такая большая страна, как США, Великобритания или Германия. У нас нет такого емкого музыкального рынка, который давал бы возможность заработать всем, даже музыкантам, играющим альтернативную музыку. Поэтому раньше или позже практически все исполнители идут на компромисс.
Wykonawców polskich, to okazuje się, że większość z nich dla tego kompromisu wcześniej czy później poszła.
Говорит Роберт Станковский, музыкальный обозреватель авторитетного польского ежедневника «Газета Выборча». Между тем, ряд популярных польских групп, игравших тяжелый рок в 80-е годы, на компромисс пойти отказались и в самом деле практически исчезли со сцены. Яркий пример – культовая группа «Турбо». Вокалист Гжегош Купчик не захотел играть мелодичных, запоминающихся песенок а-ля Бон Джови и в результате был вынужден распустить группу и устроиться на работу в качестве диджея на одну из радиостанций.
Mój kolejny skok nieznany, twoja dłoń w ciepłym oceanie moich rąk. Ciepła noc, cicho się przekrada, ludzie śpią.
Однако в конце 90-х ситуация для польских групп, играющих тяжелый рок, стала постепенно улучшаться. Новый альбом записали музыканты из «Турбо», а возвращение на сцену легендарной группы ТСА можно назвать триумфальным. Выпущенный в начале 2004 года альбом «Процедер» в течение нескольких недель занимал первое место по количеству продаж, опережая пластинки мировых поп-звезд. Очень хорошо продавались пластинки и других ветеранов. Robert Stankowski.
U TSA, jeden z najbardziej legendarnych zespołów lat 80., wydał teraz...
Muzykanty grupy TSA, jednej z najbardziej legendarnych grup 80-tych, zapisali великолепny album. On отлично продается, i to świadectwuje o tym, że ludzie ждали nowych piosen TSA, ждали тяжелой музыки w хорошем исполнении. На этой волне, я бы сказал, волне ностальгии, появились еще ряд альбомов, изданных ветеранами. Они показывают, что этих ветеранов рано отправлять на пенсию, им еще есть что сказать. У них получается сочетать традиции и новые тенденции в тяжелой музыке. И еще мне кажется, что люди истосковались по той музыке, которая была 20 лет назад, живой, спонтанной, откровенной и мощной.
Потому что эта музыка была такая живая, правдивая, спонтанична, мощна.
Станковский полагает, что можно говорить о волне возрождения интереса к тяжелой музыке в Польше. Более осторожен Darek Światla, редактор польского издания журнала Metal Hammer. Я бы подходил к таким заявлениям осторожнее. Тем не менее, с полной уверенностью можно сказать, что интерес к тяжелой музыке повышается. Ну сколько, скажите, можно слушать всю эту попсу? Резкий и тяжелый звук снова в почете. И хотя о какой-то революции в музыкальных предпочтениях поляков говорить рано, но если так пойдет дальше, то все возможно.
Если будет так далее справа выглядеть, то кто знает.
Музыкальный рынок в Польше всегда выглядел иначе, чем на Западе. Проще говоря, там он был, а у нас нет. Люди слушали то, что слушали, а не то, что раскручивали звукозаписывающие компании. У нас зарабатывать на музыке на западный манер стало возможно только в начале 90-х. Теперь всякой музыки на рынке вдоволь, а мы, как мне кажется, находимся в переломном моменте. Польша должна будет выбрать между тем, сохранит ли свою специфику, то есть слушать музыку определенных стилей, как это сложилось десятилетиями, или поддаться натиску тех самых рыночных правил, которые существуют на Западе.
Подлегала тем самым рынковым правам, которые где-то там на Западе функционируют.
Считает Darek Światla. Как это ни парадоксально, но в отличие от всего мира, в Польше моду в тяжелой музыке диктуют именно ветераны, а не новые группы. Может быть, дело в том, что теперь те, кто слушал тяжелый рок в 80-е, зарабатывают достаточно, чтобы покупать пластинки кумиров своей юности и билеты на их концерты? Как бы то ни было, все больше молодых музыкантов берут пример именно с ветеранов. Так что сакраментальная рок-н-ролл мертв к польской рок-сцене отношения пока не имеет.
Алексей Диковицкий.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Европейский выпуск. Продюсер Илья Бабчинецкий, вел Сергей Юринян.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.